Говорить. Писать. Думать. Для этого нужен инструмент. Русский язык.
Добрый вечер, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». И, как всегда, каждое воскресенье мы обсуждаем родной язык, как его изучать, как на нем говорить. И каждое воскресенье мы приглашаем лингвиста или филолога. Сегодня у меня в гостях филолог Гасан Гусейнов, доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики. И мы будем сегодня обсуждать, как изучать родной и иностранные языки. Гасан, мой первый вопрос связан напрямую с нашей повесткой. Что вообще означает понятие «знать родной язык»? Как родной или иностранный язык? Как мы определяем, что мы знаем язык, что мы полностью владеем языком?
Надо сразу сказать, что полностью мы, конечно, языком не владеем. Это язык полностью владеет нами. А мы владеем определенным сегментом в разных, так сказать, зонах своего родного или, сейчас принято говорить, материнского языка. То есть того языка, которым мы овладели, как говорят неправильно. Это примерно как солнце ходит вокруг Земли, да, солнце встает, солнце садится. Так вот, мы овладели этим языком, когда ингалировали его, вдыхали и не задумывались ни о правилах, ни о чем. И этот язык, вот им как бы мы и владеем. И научаемся мы говорить, читать и понимать на этом языке довольно долго и, в общем, всю свою жизнь, до конца своих дней, потому что следующее поколение, приходящее, с новым вариантом этого языка, с его новой семантикой, иногда с изменениями, в общем, даже грамматического строя некоторыми, мы с возрастом должны либо учить этот новый язык как-то, приспосабливаться к нему, либо занимать позицию человека, который заявляет это все порчей, объявляет это порчей, заявляет, что он является последним хранителем настоящего языка. Так что изучение родного языка происходит всю жизнь. Так же, как изучение иностранного языка или освоение иностранного языка.
То есть мы не будем использовать слово «владеть языком», но мы можем определить для себя это как использование некого сегмента языка, на который пришлась наша жизнь, в очень ограниченных рамках, и постоянное совершенствование своих знаний о языке.
Да, вы знаете, вы хорошо сказали, что вместо владения можно сказать о пользовании, да, потому что здесь мы можем говорить о примерно тех же отношениях, которые существуют в связи с так называемой собственностью. Мы знаем, что собственность состоит из трех частей, трех этажей. Один этаж – это право владеть. Другой этаж – это право распоряжаться. И третий этаж – это право пользоваться. Да, вот есть люди, которые и владеют, и распоряжают, и пользуются. Есть люди, которые только распоряжаются и пользуются. Есть люди, которые только пользуются. Вот, к сожалению, большинство людей только пользуются языком, мало задумывается над тем, как владеть тоже. Да? Вот как бы какой-то документ получить, что ты владеешь своим родным языком, а ты не очень. Для этого учатся в школе. Для этого люди там 10, 11, 12 лет учатся в школе, чтобы получить такой документ, такой сертификат, и с его помощью проходить определенный ценз на работу, на дальнейшее учение в высших учебных заведениях и так далее.
Ну, тема школьного языка, школьного русского языка, например, это вообще отдельный вопрос, который неоднократно тоже обсуждался и в наших передачах с различными экспертами. Но давайте мы вернемся тогда к родному, к материнскому языку. Как мы начинаем его осваивать, как долго человек учится родному языку, и когда можно проводить первые линии о том, что да, он освоил в определенной степени язык, чтобы с ним работать дальше?
Ну, прежде всего, речь идет опять о нескольких этажах. Один самый очевидный этаж – это устная речь. Мы овладеваем устной речью очень рано, и, как правило, если мы оказываемся вот в такой моноязычной среде и среди людей, охотно говорящих на этом языке, поющих песни на этом языке, читающих стихи и так далее, то уже эта устная фаза оказывается довольно богатой у человека. Но впереди еще письменная фаза, то есть фаза обучения чтению и письму. Она уже гораздо сложнее, и есть дети, мы прекрасно это знаем, которые задолго до школы уже осваивают письменную речь, могут довольно внятно написать то, что они легко говорят. И есть люди, которые, наоборот, до самого конца своих дней вот эту письменную речь не осваивают, живут в чисто таком изустном мире. Это одна, так сказать, одна зона. И здесь ясно, что у каждого это происходит индивидуально. И если говорить о государствах, то это зависит от качества школы и от уровня авторитетности учителя. Если у вас авторитетен учитель, учительство, как занятие, то тогда и язык подтягивается, и люди овладевают действительно этим языком, не только пользуются им. Это такая другое дело и такая более сложная проблема, когда ребенок растет, скажем, в дву- или в многоязычной среде. Вот тогда появляются конкурирующие языки, иногда даже в одной семье. И здесь очень опасно, когда происходит смешивание этих языков, и тогда вместо дву- или там, триязычных появляются полуязычные люди, которые какой-то один сегмент своей жизни обслуживают на одном языке, а другой сегмент своей жизни на другом языке.
Давайте сразу уточним этот момент. Я думала, что описываемое вами явление – это так называемые билингвы. Люди, которые свободно разговаривают на двух языках, и эти два языка считают, ну, родными. А может случиться, что если в семье говорят на двух языках, то человек до конца не осваивает ни один из них?
Ну, формально говоря, билингвы действительно люди, которые в равной степени владеют, скажем, двумя языками, как родными. И так бывает, когда в семье есть носители двух языков. Но когда мы более пристально всматриваемся, вот, скажем, в такую семью или в человека, живущего в таком городе, то мы обнаруживаем, что этот билингвизм такой, ну, идеальный где-то есть. Но он требует для того, чтобы быть вот, настоящим билингвизмом, он требует обучению на обоих языках, чтению и письму, работе на обоих языках. И вот тогда получается билингв. Да? Причем жизнь билингва вовсе не такая, так сказать, не такая безоблачная, как кажется, потому что у многих, многим очень трудно, например, переводить с одного родного языка на другой родной язык. Они создают совсем другой текст на другом языке, потому что мыслят идиоматически, да? То есть со свойственными данному языку, ну, скажем так, глубинными грамматическими, лексическими конструкциями, фразеологизмами. И поэтому перевести здесь буквально невозможно. Это как переводить поэзию. Мы не можем добиться при переводе поэзии, так сказать, полной адекватности. Вот так же у билингов происходит в обыденной речи.
Здесь вопрос, может быть, немного не к вам, а, скажем, к лингвистам, которые работают совместно с нейробиологами, но мне интересно, слышали ли вы об исследованиях, о том, сколько, в принципе, языков способен освоить человек, или, может быть, филологи-лингвисты изучают этот вопрос, сколько языков мы способны освоить, чтобы у нас не возникало конфликта до определенной степени между ними?
Ну, это два разных вопроса. Конфликт возникает всегда. Конфликт возникает даже, когда вы определенно не билингв, а говорите на одном языке. Я ничего не знаю о том, сколько теоретически может человек знать языков. Есть полиглоты замечательные, которые или были, которые действительно могли общаться на очень многих языках. Да? Вот, мне тоже посчастливилось таких полиглотов знать, и вот замечательный полиглот был Сергей Старостин, замечательным полиглотом был, например, Рашид Капланов, историк и очень разносторонне образованный человек. Когда человек может свободно говорить, общаться, там, скажем, на 5-6 языках, то, естественно, в его обыденной жизни эти другие языки, даже когда он пишет или думает на своем родном языке, они, конечно, вторгаются в его жизнь. И достаточно прочитать какой-нибудь хороший роман 19 столетия, чтобы увидеть, как легко переходит с языка на язык там человек. Здесь никакой проблемы нет. Но вы говорили о конфликте. Вы сказали, не конфликтуют ли разные языки. Они, конечно, конфликтуют, потому что, во-первых, есть понятия в разных языках, которых нет в других языках. Вот есть, и этой теме посвящено довольно много исследований замечательных, именно этому слову, о котором я сейчас скажу. Ирина Левантина, вот, известный филолог и автор многих книг о современном языке русском, она занималась словом «обида» и таким концептом «обида» в русском языке. И я столкнулся совершенно с другой стороны, с такой практической, не теоретической, с этим понятием, когда разговорился с одним русским немцем, уехавшим из Советской России еще в 18-м году, эмигрировавшим вот в составе, так сказать, так называемой белой эмиграции. Был такой Петр Густавович, который рассказывал мне, что в их семье, русскоязычной совершенно семье, которая вместе с тем, как родной, знала и немецкий язык, было одно слово, которого в немецком языке действительно нет. Это слово «обида». И они употребляли его и как междометие, и как глагол. Потому что все немецкие эквиваленты этого слова отражают какую-то часть этого понятия. Но вот того концепта обиды, который есть в русском языке, вот нет. Можно оскорбить, можно задеть, ужалить и так далее. Но это все не включено в концепт обиды. Так что конфликты между двумя языками есть, но и внутри одного языка. Вот это самое интересное. Когда вы, например, сдерживаете себя, чтобы не высказаться как-то грубо, а вам хочется сказать кого-то, обругать или как-то назвать, то вы ищете какой-то эвфемизм. Но иногда бывает так, что этот эвфемизм еще хуже, чем то как бы бранное слово, которое вот вы готовы были употребить. Так что конфликты есть все время, беспрерывно эти конфликты.
Мне бы хотелось сделать шаг назад на тот уровень школы, на котором мы остановились в изучении родного языка. У меня же в эфире лингвист Игорь Исаев говорил про диалектные языки и о явлении, с которым они изучали, с которым они в некоторой степени хотели даже бороться, когда ученику из какой-нибудь очень маленького провинциального места учитель не разрешает говорить на его, по сути, родном материнском mm-hmm. языке, пусть и диалектном. Да? Как вот вы смотрите на эту проблему диалектного языка, литературного языка и освоения родного языка? Какой из них родной? И почему второй должен быть чуть менее важным, родным, в кавычках, да, да. по мнению школы?
Да, вот это, кстати, и вот в постнауке замечательная лекция о диалектах как раз.
Ну, тоже Исаева. Игорь Исаева, да.
Прекрасная, прекрасная, я ее хорошо помню. Несколько раз давал и студентам своим, и сам ее слушал с удовольствием. Здесь есть несколько проблем. Первая проблема – это традиция. Традиция вот такого централизованного советского государства. Здесь, в первую очередь, советский опыт имеет значение, и он по-прежнему, так сказать, непреодолен, остается непреодоленным, потому что Советский Союз был огромной страной, где было несколько зон языковых, в которых заведомо русский язык был как бы на втором месте, потому что говорили там о каких-то других совершенно языках. И существовала практика обязательного воспроизводства в средствах массовой информации, на радио, впоследствии там на телевидении, в газетах, естественно, то есть в письменном языке, придерживаться единого стандарта. Был избран стандарт, да, или норма, и вот этого стандарта надо было придерживаться. Поскольку существовала такая вертикаль власти, то и в школах требовалось, чтобы учителя, все учителя избегали, например, акцентов, которые в этой местности естественным образом распространялся. А что касается диалектов, которые тоже были, конечно, в России, как и во всякой другой стране, то есть диалекты русского языка, то эта тема, вообще говоря, уходила в тень. Это казалось второстепенным, поэтому занимались этим очень мало. И такой реальной борьбы с диалектами не было. Но борьба начинается всякий раз, когда выясняется, что учитель уже, может быть, во втором поколении усвоил это представление, что существует норма единая для всех, а все остальное – это искажение этой нормы. Все остальное – это неправильность, с которыми надо бороться. Это говоры какие-то, это диалекты или это акценты. Они являются, так сказать, испорченным вариантом языка. И это представление до сих пор очень многих, очень распространено везде. Если мы посмотрим на другие страны с похожим опытом, например, на Германию, где тоже существует множество разных диалектов, или на Швейцарию, где тоже есть диалекты, то мы увидим, что там выход из положения такой, что вот есть, так сказать, три этажа, есть, собственно, диалект, есть акцент в языке стандартном, и школа, не, так сказать, насилие не применяет к человеку, который говорит с этим акцентом. Над ним могут пошутить, или он сам как-то старается, или она немножко убрать этот акцент, когда говорит на так называемом Hochdeutsch, да, то есть на том немецком языке, на котором он может объясниться, так сказать, от Гамбурга или от Фленсбурга до Базеля, скажем, или до Берна, вот в немецко, так сказать, язычном мире. Но проблема состоит в том, что во всех этих странах, в Германии или Швейцарии или в Австрии, не было таких принудительных миграций, как в бывшем Советском Союзе, когда людей отправляли сотнями тысяч или даже миллионами из их насиженных мест, отправляли куда-то, и там они пребывали в ссылке, где у них складывался общий язык, и этот общий язык действительно перетирал диалекты, создавал ситуацию, в которой мы сейчас живем, когда большинство людей в стране, в общем, какой-то своей старой диалектной нормы, которая была присуща этому региону, просто не знают. И говорят на очень сложном, если говорить с научной точки зрения, варианте своего языка. И гораздо более упрощенном, если говорить на пользовательском уровне. Да, это язык, например, брани, это язык, который письменную норму презирает и, в общем, ее не знает, как правило. Если к этому прибавить, что в последнее время люди очень мало читают, во всяком случае, гораздо меньше, чем они читали, когда вот, да, не существовало интернета, не было такого акустического обслуживания человека с помощью радио или визуального с помощью телевидения, вот этот режим чтения изменился. А чем ниже режим чтения, тем уже ваш словарный запас. И получается, что диалекты в таких ситуациях, они могли бы быть, наоборот, спасительными, потому что они дают, обогащают ваш словарь за счет какой-то местной, какого-то местного колорита, позволяют вам различать, вот диалектное слово такое, а на самом деле такое. Даже в спорах Москвы, Петербурга, Петрограда, Ленинграда о том, как говорит там поребрик или бордюр, есть своя приятная изюминка, хотя бы люди знают, что вот есть два таких варианта слова, да, или там булка, батон, хлеб и так далее. Так что диалекты во всех случаях обогащают язык, во всех случаях человек, владеющий диалектом и нормой, богаче, чем тот, кто изгоняет диалект из своей речи или какой-то акцент изгоняет из своей речи.
Вы же затронули интересную мне тему, упомянув интернет, и мне кажется важным понять, как современные информационные технологии могут влиять на освоение родного языка ребенком. В некотором смысле, мне кажется, что сейчас проще научиться читать и писать, пусть, может быть, не на литературном, не на норме, да, языковой, а в интернете, чем говорить, потому что очень большая часть общения происходит в сети. Как вы думаете, будет ли это влиять на то, как дети будут учиться говорить на родном языке, писать на родном языке?
Да, это уже влияет, и вот тут я позволю себе маленькую такую рекламу книжки, которую мы только что выпустили с коллегами, она называется «Русский язык и новые технологии» в издательстве «Новое литературное обозрение», она вышла, там отчасти эти вопросы обсуждаются. Тут я могу так сказать, она вышла в 2014 году как раз. Действительно, та форма диалога, который мы ведем в интернете, например, в чатах, в форумах всяких, так сказать, вот в этих вот постах, в социальных сетях, она не является в собственном смысле ни письменной, ни устной. Она такая визуально-акустически тактильно-письменная. Я говорю тактильно, потому что мы все время пользуемся, да, этой самой пишущей машинкой, мы бьем по клавиатуре, мы пользуемся какими-то смайликами, мы пользуемся сокращенными, самыми разнообразными формами. И действительно, это такая вполне научная задача определить, как это воздействует на устное речевое поведение людей. Кроме того, вот к этому нужно добавить еще и тенденцию последнего времени постоянно сопровождать каждое свое действие, каждое свое движение, мы видим это в метро, мы видим это абсолютно повсеместно, сопровождать какой-то музыкой, которая все время у людей в ушах. То есть людей без наушников сейчас существенно меньше, чем людей с наушниками. И слушают они, конечно, там не правила русской грамматики, им не Розенталя задачки читают, да, и не Федора Михайловича Достоевского, прости господи, покойника.
Ну, многие слушают аудиокниги, вообще
важно. Многие слушают, но не так вот широко. Каждый раз, когда выпадает у кого-то наушник или стоишь рядом, слышишь какой-то гром победы или какой-то рок или что-то такое. То есть, в принципе, происходит что-то очень новое, но внутри этого очень нового есть интересный момент, это появление действительно новых, чужих языков вот в своем языке.
И что вы имеете в виду?
Заимствования, всякие заимствования, описание предметов, которых, названия которых мы просто не знаем на родном языке. Это жесты, которых раньше не было, да, такая вот жестикуляция смешанная какая-то европейская, американская. Это очень интересно. Но я думаю, что поскольку основные события обучения человека происходят в детстве в игре, то до некоторой степени игровое начало, которое присуще коммуникации в интернете, может человеку помочь развить речевой аппарат и, вообще говоря, мышление, а могут, наоборот, его оставить на каком-то детском таком инфантильном уровне, когда он вроде бы и знает язык, и даже еще какой-нибудь там, один или даже два языка знает иностранных, но способ, которым он говорит, способ, которым он обменивается с людьми информацией, который он сообщает что-то о себе, будет вот таким инфантильно, так сказать, детским, то есть инфантильно неразвитым, да, детским не в смысле творческого порыва детей, да, вспомним книжку «От двух до пяти» и огромное количество всяких подражаний этой книги Чуковского, да, ребенок творит, а здесь ситуация такая, что ему предлагается множество сразу уже готовых вариантов решения, то есть его творческий потенциал.
Вы имеете человека. В виду, что коммуникация в сети предлагает ему эти решения?
Коммуникация в сети предлагает вам готовые решения, все время готовые решения. Вам совершенно не нужно создавать, почти не нужно ничего создавать нового. На уровне хохмы вы создаете что-то новое, да, и такое постоянное фонтанирование, возможно, доступно. Но сами детали, вы над ними не работаете, они вам даны, да. Вам даны какие-то каталоги смайликов. Ну, хорошо, сделает кто-то новый смайлик, а кто-то там снимает штаны и виляет попой, так сказать. Ну, очень здорово, пожалуйста. Это там в Скайпе есть такой, в каталоге есть такой, значит, смайлик. Ну, не вы же сами это делаете, понимаете? Потому что особенность все-таки языка состоит в том, что вы создаете свои или рисунка, да, детский рисунок. Вы создаете свое. Оно может быть похоже на другое. Здесь совершенно другая ситуация. Это как такое вот, это как большое лего, которое заранее вам дает все. Вам не говорят, вот возьми этот кусок дерева, выпили из него, что ты хочешь, и сделай. Тут есть, вот тут действительно есть большая проблема, и она, в общем, делит общество на крошечное меньшинство, которое занимается разработкой такого рода вещей, то есть вот всех этих каталогов, языка коммуникации, программ, И вот эти люди действительно распоряжаются и владеют языком, да, коммуникации. И огромное множество пользователей, которые только это берут и пользуются. Тут вот здесь есть проблема, здесь есть конфликт.
Но при этом есть еще очень интересный момент, что общение в интернете дает ребенку абсолютно новый формат выражения собственных идей и эмоций, в том смысле, что ты можешь послать какое-то сообщение в виде текста, музыки и изображения одновременно. То есть у тебя совершенно другой вариант того, как ты смотришь на информацию, которую передаешь.
Это верно, да. Конечно, происходит такое, такое обогащение, скажем, средств, обогащение, да, увеличение, умножение каналов связи. Вы действуете на разные... Это совершенно я с этим согласен. Но вместе с тем надо помнить, что все эти каналы являются для вас как бы предзаданными. То есть вы, вы выбираете из определенного списка, вы действуете... Я бы, знаете, с чем это сравнил? Вот есть такие каталоги, я однажды видел, листал, держал в руках. Это грандиозный каталог, который предлагается человеку для свадьбы. И вот он должен выбрать что-то. Он очень толстый, там очень много вариантов. Но все эти варианты не живые, и не то, что он сам бы сделал, если бы он свободно, без этих клише, распоряжался своим временем и силами.
Спасибо. Мы продолжим тогда говорить о том, как дети осваивают родной и взрослые иностранные языки, сразу после короткого выпуска новостей.
Русский язык.
Добрый вечер, это «Русский язык» на «Говорит Москва». Я напоминаю, что микрофон у сегодня Анна Козыревская, в гостях у меня филолог Гасан Гусейнов, и мы обсуждаем, что значит владеть, использовать, знать родной или иностранный язык. То есть первая часть передачи была посвящена как раз-таки этим проблемам, насколько мы вообще знаем родной язык. И я напоминаю нашим слушателям, что вы всегда можете писать нам вопросы по СМС или в Твиттере «Говорит Москва». Телефон для СМС плюс 7-925-88-88-948, а для звонков в прямой эфир номер плюс 7-495-73-73-948. В конце передачи мы сможем ответить на ваши вопросы или на ваши СМС. А пока из того, что уже привлекло наше внимание среди сообщений, это сообщение о русской гимназии в Эстонии, где отмечали, что если русских детей отправляли в эстонскую гимназию, через некоторое время обнаруживали, что они имеют очень бедный русский словарный запас, знают русский язык намного слабее эстонских детей, обучающихся в русской гимназии. У меня был конкретный вопрос, но, видимо, человек хочет как-то, чтобы вы прокомментировали этот факт.
Вы знаете, ну, я могу так его прокомментировать. Действительно, такие вещи наблюдаются и, например, в русских школах в Москве, да, очевидно, что здесь большинство русских школ, где значительная часть класса – это дети, у которых русский язык не родной. И вот тут у московских детей, оказывается, тоже проседает, так сказать, да, например, словарный запас. Это связано только с одним обстоятельством. Никогда нельзя доверять школе обучение языку в полной мере. Человек, который пришел в школу на несколько часов и окунулся в школьный язык, в речь учителей, особенно если это речь на другом языке, должен, вернувшись домой или утром дома, так или иначе получить от своих домашних вот помощь в родном языке. Они должны говорить с ним, они должны читать вместе, они должны читать и обсуждать книги, фильмы. Я очень сочувствую человеку, который написал эту смс-ку или вот это письмо, но я думаю, что нужно спросить себя, сколько часов, именно часов в день я общаюсь со своим ребенком. Не сколько минут, и никакими короткими фразами мы обмениваемся. А ходим ли мы вместе в кино, в театр, обсуждаем ли мы вместе что-то, играем ли мы в языковые игры и так далее. Да, вот, да, решаем ли мы какие-нибудь кроссворды. Язык требует постоянного, каждодневного ухода, заботы.
У нас звонок, поэтому давайте мы прервемся с нашим обсуждением на короткий вопрос от слушателя. Добрый вечер. А, звонок сорвался, не успели. Значит, тогда следующий момент, который мы хотели обсудить, небольшой, почти курьезный случай от наших слушателей. Некая фирма и руководство фирмы, я так понимаю, располагается в России, в Москве, скорее всего, англо-американский семинар по управлению. Руководство заявило, что при приветствии сотрудники не должны говорить слово «здравствуйте», а только лишь «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер». Наша слушательница специально поинтересовалась в интернете историей приветствия «здравствуйте» и пытается понять, как аргументированно ответить руководству, что исключение слова «здравствуйте» никак не должно влиять на дела фирмы.
Это очень, очень странное такое требование. Действительно, в некоторых языках, и в русском языке тоже, кстати, есть такое обращение «доброе утро». До 12 часов, до полудня мы говорим «доброе утро», потом до 5 часов мы говорим «добрый день», и после 5 или 17 часов мы говорим «добрый вечер». Но почему нельзя при этом говорить «здравствуйте»? «Здравствуйте» у нас гораздо более распространенная форма, по-моему, чем вот этот «добрый день». Сейчас еще говорят «доброе время суток», когда переписываются совершенно безумные обращения.
Да, это сетевая
вещь. Но, тем не менее, есть... В русском языке есть очень много замечательных приветствий. Иногда можно сказать «привет», «приветствую вас». Вот. Просто рад вас видеть. Да, достаточно эту фразу сказать, чтобы проглотить «здравствуйте». Я не понимаю, честно говоря, что можно сказать.
Чем руководствовалось такому? Руководство, непонятно.
Руководствовалось тем, что это дисциплинирует вот, пользователей языка, и они должны, говоря «добрый день», «доброе утро» или «добрый вечер», учитывать время, когда они произносят эти слова. И тем самым как бы немножко разнообразить свой репертуар приветствий. Но, ну, может быть, и так, но никакой разумной такой вот аргументации я в этом не вижу.
Угу. А мы должны вернуться, собственно, к теме нашего обсуждения, на чем мы прервались в первые полчаса нашего эфира. Мы ни словом не обмолвились о том, как сделать усвоение языка лучше. Да. Какие методы, какие техники, как говорить, общаться, играть с ребенком, чтобы он хорошо осваивал родной язык?
Да, ну, во-первых, нужно просто говорить с ребенком, да, вот просто стараться отвечать на все его вопросы, не отбрыкиваться от него, и ни в коем случае не передоверять языковое воспитание или речевое, правильнее сказать, воспитание каким-то безжизненным, без обратной связи вот механизмом, да, то есть вот посмотрит мультфильмы, посмотрит телевизор, пойдет в школу, и там с ним займутся языком, а я занята совершенно другими делами. Вот первое, это очень жесткое требование. Родители должны как можно больше говорить со своим ребенком, слушать его, отвечать на его вопросы. Вторая вещь – это игры, конечно. Есть множество игр. И, опять-таки, замечательная Вера Подлеская, коллега и вот давняя подруга студенческих лет, как раз на постнауке у нее есть несколько роликов, где она рассказывает, несколько таких мини-лекций, где она рассказывает о таких вот играх, насколько я знаю. Она замечательный специалист в этой области, Вера Подлеская. Так вот, есть очень простые игры. Например, игры, которыми пользовались на протяжении... До сих пор некоторые из них продолжают играть. Вот на радиостанции BBC, например, игры «Вопросы и ответы», когда загадывается некое слово, и у аудитории есть возможность задать, или у участников игры задать, скажем, 20 вопросов, и в результате этих 20 вопросов дается ответ, какое слово было загадано, да, а отвечающий или загадавший слово, записавший его на бумажке, может отвечать только «да» или «нет». Это развивает логическое мышление, это развивает словарь. Есть игры другие, когда вы называете букву и загадываете слово, начинается отгадывание второй буквы. Опять-таки, это такой вот очень развернутый как бы кроссворд, в котором тоже могут участвовать дети и прочее. Есть навык писания писем, кубики с буквами для самых маленьких детей. Нужно просто хорошо понимать любому взрослому человеку, что ребенок – это сложнейший организм и механизм, который нацелен на познание мира. И если мы отказываем этому познающему организму, отказываем в коммуникации, то мы тем самым его, так сказать, вот на самой ранней стадии просто бьем его палкой по голове и делаем его глупее, чем он мог бы стать. А ребенок должен превзойти нас интеллектуально, да, и по каким-то другим показателям. Потому что еще и важно то, что он будет нас кормить через 40-50 лет, да, когда мы будем уже рамоликами, вот он будет нас кормить, этот ребенок. Так что здесь нужно просто очень ответственно к этому подходить. И, конечно, везде, где есть возможность, где вы сталкиваетесь с детьми своих друзей, какую-то минимальную помощь, которую вы можете оказать, языковую, вот такую, из самых общих соображений, ее надо оказывать. И при этом не забывать, что основная языковая способность человека складывается именно на его материнском языке. То есть, вот, например, люди, это тоже к вопросу о детях, которые в Нарве в эстонскую школу пошли, и потом их русский язык сократился немножко. Тут надо представлять себе дело таким образом, что для многих из этих детей главным в их новой стране проживания, в данном случае Эстонии, главным и первым языком является, конечно, эстонский, на втором месте оказывается английский, русский оказывается только на третьем месте. И здесь все зависит от родителей, опять, как представить ребенку твой родной язык как высокоценный, как ценимый тобой дома. Есть ли у тебя книги на этом языке? Читаешь ли ты на нем? смотришь ли ты фильмы на родном языке, уважаешь ли ты просто, попросту говоря, свой язык. И здесь единственным доказательством такого уважения будет занятие этим языком. Да? Вот хочешь быть счастливым, как Козьма Прутков сказал, будь им. Хочешь, чтобы твой язык был богат у твоего ребенка, занимайся со своим ребенком своим родным языком. И не жалуйся, что его там притесняют. И не притесняет никто. Притесняет какой-нибудь дурак. А разумный человек никогда не притесняет соседний язык. Даже это, если это так называемый миноритарный язык или язык меньшинства, который живет в твоей стране. Разумный человек понимает, что и язык меньшинства может оказаться случайно языком великой культуры, науки, каковым является русский язык в любой из бывших стран Советского Союза. И вот этого умного человека надо поощрять, а с дураком не имеет дела стараться.
Прежде чем мы перейдем к иностранным языкам, я бы хотела еще пару вопросов от наших слушателей. Первое, это развивают ли кроссворды владение языком? Вы частично уже упомянули про игры, но
развивают.
Вот про кроссворды, да.
Развивают.
Дорогой слушатель, продолжайте разгадывать кроссворды.
Или составлять кроссворды. Особенно кроссворды развивают, когда вы их составляете. Следующий шаг. Вот для ребенка составлять кроссворд очень интересно бывает. Это одно из самых интересных занятий, потому что ему нужно правильно сформулировать вопрос и так далее.
И вопрос от слушателя, мимо которого я просто не смогла пройти. Как более красиво сказать, чем «остановите на остановке»? Это просто четвертая проблема российской интеллигенции. «Остановите на остановке». Это фраза, которую выкрикивают все, кто ездит на маршрутках, на наземном транспорте, общественном каком-то.
Это замечательно совершенно. Дело в том, что вместо слова «остановите» можно использовать другие просторечные выражения. «Тормозните», «командир».
Но, видимо, человека волнует красота его речи, раз он вообще задал этот вопрос.
Да, красота речи, это действительно замечательно. Я совершенно не ожидал такого вопроса, потому что, да, ну, можно сказать описательно, можно сказать, а я бы хотел выйти на этой остановке. Вот, могу ли я вас попросить, да, но это все длинно очень, а словосочетание «остановить на остановке», оно в нем
грустно,
есть.
Грустно, но правильно.
Но оно есть, оно правильно, потому что это же речь идет о маршрутке или об автолайне каком-нибудь, да,
видимо,
который
да.
может остановиться и в любом другом месте. Вот.
Нам нужно переходить к иностранным языкам, пока у нас еще осталось есть время, и наших слушателей очень волнует, как правильно подойти к изучению иностранного языка.
К изучению иностранного языка можно подходить с совершенно разных сторон. Есть простые способы поехать в страну, где изучают этот язык, и там начать.
В таком случае вы будете учиться как ребенок, который осваивает свой родной язык? Ну,
не обязательно.
То есть в таком же принципу?
Нет, не обязательно. Во всех, или почти во всех странах есть специальная дисциплина, это такая, в общем, даже научная дисциплина, прикладная наука, такой-то язык, как иностранный. Да, вот есть русский язык, как иностранный, немецкий, как иностранный. Есть курсы, на которых готовят соответствующие, есть курсы получше, есть курсы послабее, можно заниматься с преподавателем. Но сейчас время такое, когда очень легко найти партнера, например, в Скайпе или в там, каком-нибудь Гугле или еще где-то, в социальных сетях, ВКонтакте, когда вы легко можете найти партнера, так называемым тандемом заниматься. И, может быть, с этого разумно начать, потому что вы начинаете осваивать чужой язык сразу с носителем этого языка. Многое зависит от возраста человека, который приступает к изучению иностранного языка. Многое, однако, зависит и от методики. Иногда бывает так, что носители языка гораздо хуже готовят вас по этому языку, чем квалифицированный преподаватель, у которого есть методика в руках. И здесь нужно провести действительно исследование сначала вот такого рынка преподавателей, сначала немножко позаниматься самостоятельно, чтобы посмотреть, что вы уже можете и как. Да, есть так называемый натуральный метод, когда вам присылают очень интересные такие, что-то вроде комиксов, глядя на которые вы можете, по крайней мере, письменный язык начать осваивать. Но, в принципе, лучшее начало с хорошим так сказать, методистом, да, с хорошей методикой, да, с преподавателем, который, это может быть школьный учитель, это может быть преподаватель высшего учебного заведения, и, возможно, такой путь. Но входов в язык очень много разных. Бывает даже так, что вы начинаете с чтения какого-то довольно сложного произведения и просто делаете шаг за шагом, вы можете любить эту книгу или этот рассказ, и вы шаг за шагом, как шахтер в штольне, продвигаетесь в язык вот через такой совершенно неожиданный канал.
Но при этом же есть некая классическая схема. Мы, например, класса с пятого, кто-то с первого, начинаем учить алфавит, начинаем учить основы грамматических конструкций языка, какой-то набор лексики, но почему-то это продолжается на протяжении всей школы и на протяжении нескольких курсов университета, и люди выходят без знания языка. Что они делают не так?
Не так то, что нельзя изучать иностранный язык так, как ты в школе изучаешь свой родной. Потому что при изучении грамматики, вот начиная буквально с азбуки и двигаясь дальше так по обычным грамматическим правилам, например, вы можете изучать только язык, внутри которого живете, и который вы уже знаете и так, который вы ингалировали в раннем детстве, который вы слышали, и по поводу которого у вас не возникает никаких сомнений, какой здесь вид употребить, совершенный или несовершенный, да. Именно поэтому существует специальная дисциплина «Язык как иностранный». И здесь есть очень хорошие специалисты, так что к ним и нужно обращаться. Здесь это как с медициной, понимаете, можно заниматься самолечением каким-то, а можно прийти к тренеру, который должен с вами заниматься, например, тяжелой атлетикой, а вы говорите, да мне тренер не нужен, у меня вот остеопороз, и мне надо лечить, или там суставы больные, а вас сразу ведут к штангисту. Это вот тот случай, когда преподают язык как родной в школе или в университете. Это, конечно, ошибка.
То есть, получается, вы предлагаете делать основную ставку, если можно так выразиться, на хорошей методике, на человека, который усвоил или разработал свою методику изучения иностранного языка.
Да, данного иностранного языка. И это, как правило, известно, где это делают и как. Это должен быть хороший методист, который преподает этот язык как иностранный. Ну, если говорить, например, о немецком языке, то вот существуют курсы Гёте-института, да, институт Сервантеса с испанским языком и так далее. Это все замечательные школы с очень большим опытом. Англоязычных гораздо больше, Уолл-стрит-институт.
Вопрос о немецких диалектах. Какой язык будут преподавать? Будут преподавать некую литературную норму, да? На которой изъясняется, как вы объяснили, большая часть земель в Германии.
Все будут стараться преподавать этот язык, который называется Hochdeutsch, и который распространен в школах повсеместно, но преподавать его будут люди с разными акцентами, которые свой акцент убирать не будут никуда. Это, кстати, сейчас так преподают, например, Уолл-стрит, да, вот такие международные курсы английского языка, когда одному студенту или одной небольшой группе студентов все время меняют преподаватели, и у них приходят, читают им, ведут курс люди с австралийским акцентом или с разными австралийскими акцентами, люди с разными американскими акцентами и так далее.
Да. И таким образом человек усваивает энное количество акцентов, убирая их полностью?
Нет, он ничего не убирает. У него все равно остается свой какой-то вот национальный акцент его родного языка. Но он приобретает, так сказать, ухо к изменчивости этого чужого языка. Потому что на английском языке говорят везде в мире, и везде говорят немножко по-разному. Если вы попадаете в Индию, это свой или свои акценты, местные акценты. Если вы попадаете в Венгрию и говорите с венгром по-английски, у него свой акцент, у вас свой акцент. И вам надо как-то сверить часы.
Но вы пользуетесь оба все-таки упрощенным вариантом английского, и поэтому понимаете друг друга вполне неплохо.
Да, совершенно верно. Если же вы хотите совершенствоваться в английском языке, то вам надо выбрать, в каком именно вы хотите совершенствоваться. Может быть, вам нравится американский, или вам нравится какой-то там канадский вариант. И вы начинаете тогда уже заниматься этим языком целенаправленно. Вы начинаете смотреть фильмы на этом языке. Вот, кстати, очень важное такое... такой важный инструмент, это фильмы, да, особенно когда они с субтитрами, или просто на языке оригинала смотреть. и стараться обсуждать это с кем-то, стараться говорить с кем-то, все время искать партнера для разговора, слушать радио. Сейчас все доступно.
У нас еще один вопрос довольно узкий. Просят объяснить феномен бакинского русского языка, отличающегося полным отсутствием акцента и правильным красивым звучанием. Я не знаю, насколько так это вот, вопрос к вам.
Ну, я не знаю, да, вы знаете, ну, у меня много просто, я вообще говоря, даже, хотя я так по случайности родился в Баку, а отец мой бакинец, и бакинский русский язык разнообразный, то есть есть люди, которые говорят с довольно сильным бакинским акцентом, а есть люди, которые говорят без этого акцента, или как-то стараются убрать его со временем. Тут трудно сказать. Дело в том, что вся система образования, которая существовала в Баку, там, начиная с второй половины десятых годов XX века, она строилась на старой русской гимназии, поэтому было очень много преподавателей. Они оказались там вот в 10-20-е годы XX века, которые поддерживали довольно высокий уровень преподавания на русском языке, которые сами вынесли из тех городов, откуда они были, от Петербурга и Москвы, там, скажем, до Казани и Саратова. Они приезжали туда и там работали много лет. Как дело обстоит сейчас, трудно сказать, хотя и сейчас, конечно, есть замечательные специалисты. Вот, например, Лидия Михайловна Грановская работает в Баку, она очень крупный известный филолог и филолог-русист. Так что здесь можно только дать такой ответ. До тех пор, пока есть спрос, и до тех пор, пока такие люди преподают, вот, наверное, язык и сохраняется. Да.
Спасибо. У нас еще осталось пару минут, и мы успеем ответить на некоторые звонки. Добрый вечер, вы в эфире.
Ага. Здравствуйте, добрый вечер, здоровья вам. Меня вот порой, ответьте, пожалуйста, удручает вот... вбрасывание таких нежных слов, допустим, коррупция. Ведь это сплошное мародерство. Люди, имеющие корочки любых силовых ведомств или депутатских.
Простите, но в чем ваш вопрос? У нас просто очень мало времени.
Вопрос подмена понятий. И уже как будто бы явление как будто бы исчезает, понимаете?
Хорошо. Да, спасибо. Мы сейчас попробуем успеть это обсудить немножко. Вопрос...
Если я правильно понял...
Иностранных заимствований, да, в некотором смысле, которые мы обозначаем какие-то понятия...
Да, здесь дело в том, что иностранные заимствования иногда служат для того, чтобы лучше оттенить, собственно, скажем, научную проблему какую-то, да, тогда вот говорят какое-то слово. Но бывает так, что они действительно затирают сущность явления. Вот со словом «коррупция» наш слушатель абсолютно прав, когда по-русски надо сказать «продажность», да, вот этот человек продажный. Это звучит гораздо прямее и гораздо страшнее, чем если сказать, что этот человек коррупционер. Потому что коррупционер – это как будто какое-то такое достойное джигитское занятие. Вот, да, он коррупционер, коррупция, он замешан в коррупции. А когда говорит, что он просто украл у кого-то деньги или кого-то заставил, или он вымогатель, да, по-прежнему будем его звать коррупционер. Не, он вымогает деньги, стоит где-то на трассе или сидит в каком-нибудь министерстве, требует, чтобы... Он должен подписать бумагу формально просто и больше ничего. А он говорит, нет, я не могу, это нарушает правила. Понятно, что он занят вымогательством. Но его утешает, что нет, он все-таки коррупционер. Он вовлечен в коррупцию, в схемы. Так что слушатель абсолютно прав. Но здесь надо только различать, надо потом за свои слова как-то отвечать. Если ты уже говоришь о ком-то, что вот он вымогатель или он продажный, то тогда надо эти предъявить, как говорится, реквизиты.
У нас еще вопрос от слушателя по поводу записи передачи. Я просто хотела сказать, что да, конечно, запись этого эфира будет доступна на сайте радиостанции «Говорит Москва». Вы сможете его потом скачать и послушать, либо уже почитать в расшифровке. А последние буквально вопросы, на которые у нас есть время, это обсудить еще раз акценты. Вопрос акцента всех очень сильно волнует. Mm-hmm. Как возможно? Существуют ли какие-то методики, чтобы избежать вообще присутствия какого-то акцента, когда ты говоришь на иностранном языке? Возможно ли полностью стереть акцент? Или все-таки хороший слух расслышать, что ты приехал из определенной провинции, определенной земли?
Вы знаете, там, где вы больше всего говорите на данном языке, вот тот акцент вы и приобретете. Вообще говоря, очищать речь от акцента, ну, какой-то специальной задачи такой никто перед вами не ставит. Наоборот, это какая-то окраска вашей личности. Если вы приехали из России во Францию, в Германию или в Англию, ну, хорошо, вы можете постараться избавиться от акцента. Это будет приветствоваться всячески в очень узком сегменте вашего круга общения. А для остальных совершенно нормально. Да, он приехал оттуда-то. Так же точно, как никто не скрывает, например, в Германии саксонцы не скрывают свой акцент, а баварцы не скрывают свой акцент. Человек, приехавший из Москвы куда-то, когда он начинает говорить, понимает, что он приехал именно из Москвы. Вот он тянет, он вяло говорит что-то такое. Ну что, начнем, девочки? Ну как мы будем-то? Да, это сразу узнаваемо. Поэтому задачу такую ставить, мне кажется, довольно нелепо. Тем более мы живем в городе, в котором, да, как Даль сказал, Москва во всей России под горой, все у нее скатывается. Огромное количество акцентов, масса людей. Как раз очень удобно, когда ты примерно можешь угадать, откуда этот человек приехал.
Спасибо большое, Гасан, за передачу. Мы закончим на такой оптимистичной ночи. Ночи. Теме. Да, уже потому что, да, ночь уже близко. И мы в следующее воскресенье, как обычно, встретимся с вами в передаче «Русский язык».